Пока хохотали, да закусывали, понятное дело, сухим пайком. Противник далеко оторвался. Драпанул, проще говоря, от шумного берега, от звонких баб до невидимых мужиков. Укрылся в лесах, затаился и как не было. Это Воскову не нравилось. Опыт он имел. Не только боевой, но и охотничий. И понимал, что врага до медведя с глазу спускать не годится. Леший его ведает, что он там еще напридумает, куда рванется, где оставит секреты. Тут же выходило прямо как на плохой охоте, когда не поймешь, кто за кем охотится. Медведь за тобой или ты за медведем. И вот, чтобы такого не случилось, старшина девчат на берегу оставил, а сам Сосяниной произвел поиск. «Держи за мной, Маргарита. Я стал, ты стала. Я лег, ты легла. С немцем в хованке играть. Почти шо как со смертью. Так что в ухи вся влезь. В ухи да в глаза». Сам он впереди держался, от куста к кусту, от скалы к скале. До боли вперед всматривался. Ухом к земле приникал. Воздух нюхал. Весь был взведенный, как граната. Высмотрев все и дозвона наслушавшись, чуть рукой шевелил, и Осянина тут же к нему подбиралась. Молча, вдвоем слушали, не хрустнет ли где валежник, не заблажит ли дура сорока. И опять старшина, пригнувшись, тенью скользил вперед в следующее укрытие, а Рита оставалась на месте, слушая за двоих. Так прошли они гряду, выбрались на основную позицию, а потом в сосничок, по которому Бричкина утром немцев, обойдя, к лесу вышла. Все было пока тихо и мирно. Словно не существовало в природе никаких диверсантов. Но Федот Евграфович не позволял думать об этом ни себе, ни младшему сержанту. За сосничком лежал мшистый, весь в валунах, пологий берег Легонтово озера. Бор начинался, отступя от него, на взгорбке, и к нему вел корявый березняк, да редкие хороводы приземистых елок. А здесь старшина задержался. Биноклем кустарник обшаривал, слушал, а потом, привстав, долго нюхал слабый ветерок, что сползал по откосу к озерной глади. Рита, не шевелясь, покорно лежала рядом, с досадой чувствуя, как медленно намокает на мху одежда. «Чуешь?» – тихо спросил Восков и посмеялся словно про себя. «Подвела немца культура. Кофею захотел». «А почему так думаете?» «Дымком тянет, значит, завтракать уселись. Только в селе 16». Подумав, он аккуратно прислонил к сосенке винтовку, подтянул ремень, туже некуда, присел. «Подсчитать их придется, Маргарита, не отбился ли кто? А слушай, вот что, ежели стрельба поднимется, уходи немедля, в ту же секунду уходи, забирай девчат и топайте прямиком на восток, аж до канала. Там насчет немца доложишь, хотя мыслю я, знать они об этом уже будут, потому как Лизавета Бричкина вот-вот должна до разъезда добежать. Все поняла?» «Нет», — сказала Рита, — «а вы?» «Ты это, Осянина, брось», — строго сказал старшина. «Мы тут не по грибы ягоды ходим. Уж ежели обнаружат меня, стало быть, живым не выпустят, в том не сомневайся. И потому сразу же уходи. Ясен приказ?» Рита промолчала. «Что отвечать должна Осянина?» «Ясен должна отвечать». Старшина усмехнулся и, пригнувшись, побежал к ближайшему валуну. Рита все время смотрела ему вслед, но так и не заметила, когда он исчез, словно растворился вдруг среди серых, замшелых валунов. Юбка и рукава гимнастерки промокли насквозь. Она отползла назад и села на камень, вслушиваясь в мирный шум леса. Ждала она почти спокойно, твердо веря, что ничего не может случиться. Все ее воспитание было направлено к тому, чтобы ждать только счастливых концов. Сомнение в удаче для ее поколения равнялось почти предательству. Ей случалось, конечно, ощущать и страх, и неуверенность, но внутреннее убеждение в благополучном исходе было всегда сильнее реальных обстоятельств. Но, как Рита не прислушивалась, как не ожидала, Федот Евграфович появился неожиданно и беззвучно, чуть дрогнули сосновые лапы. Молча взял винтовку, кивнул ей, нырнул в чащу, остановился уже в скалах. «Плохой ты боец, товарищ Осянина, никудышный боец», — говорил он не зло, а озабоченно. И Рита улыбнулась. «Почему?» Растопырилась на пеньке, что семейная тетерка, а приказано было лежать. «Мокро там очень, Федот Евграфович». «Мокро», — недовольно повторил старшина. «Твое счастье, что кофе они пьют, а то бы в раз концы навели». «Значит, угадали?» «Я не ворожей Осянина. 10 человек пищу принимают, видал их. двое в секрете, тоже видал. Остальные, полагать надо, службу с других концов несут. Устроились вроде надолго. Носки у костра сушат. Так что самое время нам расположение менять. Я тут по камням полазаю, огляжусь. А ты, Маргарита, дуй за бойцами и скрытно сюда. И шоп смеху ни-ни.
Я понимаю.
Да, там я махорку свою сушить выложил. Захвати, будь другом. И вещички, само собой.
Захвачу, Федот Евграфович.
Пока Осянина за бойцами бегала, Восков все соседние и дальние каменья на животе изложил. Высмотрел, выслушал, вынюхал все. Но ни немцев, ни немецкого духу нигде не чуялось. И старшина маленько повеселел. Ведь уже по всем расчетам выходило, что Лиза Бричкина вот-вот до разъезда доберется, доложит и заплетется вокруг диверсантов невидимая сеть облавы. К вечеру, ну, самое позднее, к рассвету, подойдет подмога. Он поставит ее на след и отведет своих девчат за скалы. Подальше, чтоб маты не слыхали, потому как безрукопашный тут не обойдется. И опять он своих бойцов издаля определил. Вроде и не шумели, и не брякали, и не шептались. А поди ж ты, комендант за добрую версту точно знал, что идут. То ли пыхтели они здорово от усердия, то ли одеколоном вперед их несло. А только Федот Евграфович втихаря порадовался, что нет у диверсантов настоящего охотника-промысловика. Курить до тоски хотелось, потому как третий поди час лазал он по скалам да по рощицам, от соблазну кисет на волне оставив у девчат. Встретил их, предупредил, чтоб помалкивали, и про кисет спросил. А Осянина только руками всплеснула. «Забыла, Федот Евграфович, миленький, забыла!» Крякнул старшина. «Ах ты, женский пол беспамятный, леший тебя растряси! Был бы мужской, чего уж проще, загнул бы восков в семь накатов с переборами и отправил бы растяпу назад за кисетом. А тут улыбку пришлось пристраивать. Ну, ничего, ладно уж, махорка имеется. Сидор-то мы не забыли, случайно». Сидор был на месте. И не махорки коменданту было жалко, а кисета, потому что кисет тот был подарок, и на нем вышито было дорогому защитнику Родины. И не успел он расстройство своего скрыть, как Гурвич назад бросилась. «Я принесу, я знаю, где он лежит». «Куда, боец Гурвич? Товарищ переводчик! Какое там? Только сапоги затопали». А топали сапоги потому, что Соня Гурвич доселе никогда их не носила, и по неопытности получила в коптерке на два номера больше. Когда сапоги по ноге, они не топают, а стучат. Это любой кадровик знает. Но Сонина семья была штатской, сапог там вообще не водилось. И даже Сонин папа не знал, за какие уши их надо тянуть. На дверях их маленького домика за Немитой висела медная дощечка. Доктор медицины Соломон Аронович Гурвич. И хотя папа был простым участковым врачом, а совсем не доктором медицины, дощечку не снимали, так как ее подарил дедушка, и сам привинтил к дверям. Привинтил, потому что сын его стал теперь образованным человеком, и об этом теперь должен был знать весь город Минск. А еще висела возле дверей ручка от звонка, и ее надо было все время дергать, чтобы звонок звонил. И сквозь все Сонино детство прошел этот тревожный дребезг днем и ночью, зимой и летом. Папа брал чемоданчик и в любую погоду шел пешком, потому что извозчик стоил дорого. А вернувшись, тихо рассказывал о туберкулезах, ангинах и малярии. И бабушка поила его вишневой наливкой. У них была очень дружная и очень большая семья. Дети, племянники, бабушка, незамужняя мамина сестра, еще какая-то дальняя родственница. И в доме не было кровати, на которой спал бы один человек. А кровать, на которой спали трое, была. Еще в университете Соня донашивала платья, перешитые из платьев сестер, серые и глухие, как кольчуги. И долго не замечала, и в тяжести, потому что вместо танцев бегала в читалку и в амхат, если удавалось достать билет, на галерку. А заметила, сообразив, что очкастый сосед по лекциям совсем не случайно пропадает вместе с ней в читальном зале. Это было уж спустя год летом. А через 5 дней, после их единственного и незабываемого вечера в парке культуры и отдыха имени Горького, сосед подарил ей тоненькую книжечку «Блок» и ушел добровольцем на фронт. Да, Соня и в университете носила платья, перешитые из платьев сестер, длинные и тяжелые, как кольчуги. Недолго, правда, носила, всего год, а потом надела форму и сапоги на 2 номера больше. В части ее почти не знали, она была незаметной и исполнительницей. И исполнительный. И попала в зенитщицы случайно. Фронт сидел в глухой обороне. Переводчиков хватало, а зенитчиц нет. Вот ее и откомандировали вместе с Женькой Камельковой после того боя с мессерами. И, наверное, поэтому голос ее услыхал один старшина. Вроде Гурвич крикнула. Прислушались. Тишина висела над грядой, только чуть посвистывал ветер. «Нет», — сказала Рита, — «показалось». Далекий, слабый, как вздох, голос больше не слышался. Но Восков, напрягшись, все ловил и ловил его, медленно каменея лицом. Странный выкрик этот словно застрял в нем, словно еще звучал. И Федот Евграфович, холодея, уже догадывался, уже знал, что он означает. Глянул стеклянно, сказал чужим голосом: «Камелькова, за мной! Остальным здесь ждать!» Восков тенью скользил впереди, и Женька, задыхаясь, еле поспевала за ним. Правда, Федот Евграфович налегке шел, а она с винтовкой, да еще в юбке, которая на бегу всегда оказывается уже, чем следует. Но главное, Женька столько сил отдавала тишине, что на остальное почти ничего не оставалось. А старшина весь заостренным был, на тот крик заострен. Единственный, почти беззвучный крик, который уловил он вдруг, узнал и понял. Слыхал он такие крики, с которыми все отлетает, все растворяется и потому звенит. Внутри звенит, в себе самом. И звон этого последнего ты уж никогда не забудешь. Словно замораживает сон и холодит, сосет, тянет за сердце. И потому так опешил сейчас комендант. И потому остановился, словно на стену налетел. Вдруг остановился. И Женька с разбегу стволом его под лопатку клюнул. А он и не оглянулся даже, а только присел и руку на землю положил, рядом со следом. Разлапистый след был, с рубчиками. «Немцы!» — жарко и беззвучно дохнула Женька. Старшина не ответил. Глядел, слушал, принюхивался, а кулак стиснул так, что косточки побелели. Женька вперед глянула. На осыпи темнели брызги. Восков осторожно поднял камешек. Черная, густая капля свернулась на нем, как живая. Женька дернула головой, хотела закричать и задохнулась. «Неаккуратно», – тихо сказал старшина и повторил. «Неаккуратно». Бережно положил камешек, тот оглянулся, прикидывая, кто куда шел, да кто где стоял, и шагнул за скалу. В расселине, скорчившись, лежала Гурвич. И из подпрожженной юбки косо торчали грубые кирзовые сапоги. Восков потянул ее, за ремень приподнял чуть, чтоб подмышки подхватить, оттащил и положил на спину. Соня тускло смотрела в небо, полузакрытыми глазами. И гимнастерка на груди была густо залита кровью. Федот Евграфович осторожно расстегнул ее, приник ухом. Слушал долго, долго слушал. А Женька беззвучно тряслась сзади, кусая кулаки. Потом он выпрямился и бережно расправил на девичьей груди липкую от крови рубашку. Две узких дырочки виднелись на ней. Одна в грудь шла, в левую грудь, а вторая пониже, в сердце. «Вот ты почему крикнула», — вздохнул старшина. Ты потому крикнуть успела, что удар у него на мужика был поставлен. Не дошел он до сердца с первого раза. Грудь помешала. Запахнул ворот, пуговки застегнул все до единой. Руки ей сложил. Хотел глаза закрыть. Не удалось. Только веки зря кровью изморал. Поднялся. Полежи тут, покуда, Сонечка. Судорожно всхлипнула сзади Женька. Старшина свинцово полоснул из-под бровей. Некогда трястись, Камелькова. И, пригнувшись, быстро пошел вперед, чутьем угадывая слабый рубчатый отпечаток. Ждали немцы Соню, или она случайно на них напоролась. Бежала без опаски по дважды пройденному пути, торопясь притащить ему, старшине, Воскову, махорку-ту, трижды клятую. Бежала, радовалась и понять не успела, откуда свалилась на хрупкие плечи потная тяжесть, почему пронзительной, яркой болью рванулось вдруг сердце. Нет, успела. И понять успела, и крикнуть, потому что не достал нож до сердца с первого удара. Грудь помешала. Высокая грудь была, тугая. А может, и не так все было? Может, ждали они ее? Может, перехитрили диверсанты и девчат неопытных, и его сверхсрочника, орден имеющего за разведку? Может, не он на них охотится, а они на него? Может, уж высмотрели все, подсчитали, прикинули, когда кто кого кончать будет? Но не страх. Ярость вела сейчас Воскова. Зубами скрипел от той черной, ослепительной ярости. И только одного желал – догнать. Догнать, а там разберемся. Ты у меня не крикнешь. Нет, не крикнешь. Слабый след кое-где печатался на валунах. И Федот Евграфович уже точно знал, что немцев было двое. И опять не мог простить себе. Опять казнился и маялся, что не доглядел за ними. что понадеялся. Будто бродят они по ту сторону костра, а не по эту. Изгубил переводчик своего, с которым вчера еще котелок пополам делил. И кричала в нем эта маята, и билась, и только одним успокоиться он сейчас мог – погоней. И думать он ни о чем другом не хотел, и на Камелькову не оглядывался. Женька знала, куда и зачем они бегут. Знала, хоть старшина ничего и не сказал. Знала, а страха не было. Все в ней вдруг запеклось, и потому не болело, и не кровоточило. Словно ждало разрешения. Но разрешения этого Женька не давала, а потому ничто теперь не отвлекало ее. Такое уже было однажды, когда Истонка ее прятал. Летом 41-го, почти год назад. Восков поднял руку, и она сразу остановилась, всеми силами сдерживая дыхание. «Отдышись!» — еле слышно сказал Федот Евграфович. «Тут где-то они, близко где-то». Женька грузно оперлась на винтовку, рванула ворот. Хотелось вздохнуть громко всей грудью, а приходилось цедить выдох, как сквозь сито, и сердце от этого никак не хотело успокаиваться. «Вон они!» — сказал старшина. Он смотрел в узкую щель меж камней. Женька глянула. В редком березняке, что шел от них к лесу, чуть шевелились гибкие вершинки. «Мимо пройдут», — не оглядываясь, продолжал Восков. «Здесь будь. Как я утицы и крикну, шум ничем-либо. Ну, камнем ударь или прикладом, чтоб на тебя они глянули и обратно забли. Поняла ли?» «Поняла», — сказала Женька. «Значит, как утицы и крикну, не раньше». Он глубоко, сильно вздохнул и прыгнул через валун в березняк наперерез. Главное дело, надо было успеть с солнца забежать, чтобы в глазах у них рябило. И второе главное дело, на спину прыгнуть, обрушиться, сбить, ударить и крикнуть не дать, чтоб как в воду. Он хорошее место выбрал. Не обойти, его немцы не могли не заметить, а себя открывали, потому что перед его секретом проплешина в березняке шла. Конечно, он стрелять отсюда спокойно мог без промаха, но не уверен был, что выстрелы до основной группы не докатятся, а до поры шум поднимать было невыгодно. Поэтому он сразу наган вновь в кобуру сунул, клапан застегнул, чтоб случаем не выпал, и проверил, легко ли ходит в ножнах финский трофейный нож. И тут фрицы впервые открыто показались, в редком березничке, в весенних еще кружевных листах. Как и ожидал Федот Евграфович, их было двое. И впереди шел дюжий детина с автоматом на правом плече. Самое время было их из нагана достать. Самое время. Но старшина опять отогнал эту мысль. Но не потому уже, что выстрелов боялся, а потому что Соню вспомнил и не мог теперь легкой смертью казнить. Око за око, нож за нож. Только так сейчас дело решалось. Только так. Немцы свободно шли, без опаски. Задние даже галет угрыз, облизывая губы. Старшина определил ширину их шага. Просчитал, прикинул, когда с ним поравняются. Вынул финку. И когда первый подошел на добрый прыжок, крякнул два раза коротко и часто, как утка. Немцы в раз вскинули головы, но тут Камелькова грохнула позади них прикладом о скалу. Они резко повернулись на шум, и Восков прыгнул. Он точно рассчитал прыжок. И мгновение точно выбрано было, и расстояние отмерено. Тик в тик. Упал немцу на спину, сжав коленями локти. И не успел фриц тот ни вздохнуть, ни вздрогнуть, как старшина рванул его левой рукой за лоб, задирая голову назад, и полоснул отточенным лезвием по натянутому горлу. Именно так все задумано было. Как барана, чтобы крикнуть не мог. Чтоб хрипел только, кровью исходя. И когда он валиться начал, комендант уже спрыгнул с него и метнулся ко второму. Всего мгновение прошло. Одно мгновение. Второй немец еще спиной стоял, еще поворачивался. Но то ли сил у Воскова на новый прыжок не хватило, то ли промешкал он, а только не достал этого немца ножом. Автомат вышиб, да при этом собственную финку вырвал. В крови она вся была, скользкая, как мыло. Глупо получилось. Место боя драка. Кулачки какие-то. Фриц хоть и нормального роста, цепкий попался, жилистый. Никак его Восков согнуть не мог. Под себя подмять. Барахтались на мху, между камней и березок, но немец помалкивал покуда. То ли одолеть старшину рассчитывал, то ли просто силы. Берег. И опять Федот Евграфович промашку дал. Хотел немца половчей перехватить, а тот выскользнуть умудрился и свой нож из ножен выхватил. И так Восков этого ножа убоялся, только силы внимания ему отдал, что немец в конце концов отедлал его, сдавил ножищами и теперь тянулся и тянулся к горлу тусклым кинжальным жалом. Покуда старшина еще держал его... руку, покуда оборонялся. Но фриц-то давил сверху всей тяжестью, и долго так продолжаться не могло. Про это и комендант знал, и немец. Даром, что ли, глаза сузил, да ртом щерился. И обмяк вдруг, как мешок обмяк.
И Федот Евграфович сперва не понял, не расслышал первого-то удара, а второй расслышал, глухой, как по гнилому стволу. Кровью теплое в лицо брызнуло, и немец стал запрокидываться, перекошенным ртом хватая воздух. Старшина отбросил его, вырвал нож и коротко ударил в сердце. Только тогда оглянулся. Боец Камелькова стоял перед ним, держа винтовку за ствол, как дубину, и приклад той винтовки был в крови.
«Молодец, Камелькова!» — в три приема сказал старшина. «Благодарность тебе! Объявляю!»
Хотел встать и не мог. Так и сидел на земле, словно рыба, глотая воздух. Только на того первого оглянулся. Здоров был немец, как бык здоров. Еще дергался, хрипел, еще кровь толчками била из него. А второй уж и не шевелился. Скорчился перед смертью, да так и застыл.
Дело было сделано.
«Ну вот, Женя», — тихо сказал Восков. «На двоих, значит, меньше их стало». Женька вдруг бросила винтовку и, согнувшись, пошла за кусты, шатаясь, как пьяная. Упала там на колени, тошнила ее, выворачивала. И она, всхлипывая, все кого-то звала. «Маму, что ли?» Старшина встал, колени еще дрожали, и сосала под ложечкой. Но время терять было уже опасно. Он не трогал Камелькова, не окликал по себе, зная, что первая рукопашная всегда ломает человека. Переступая через естественный, как жизнь, закон «не убей». Тут привыкнуть надо, душой зачерстветь. И не такие бойцы, как Евгения, а здоровенные мужики тяжко и мучительно страдали, пока на новый лад перекраивалась их совесть. А тут ведь женщина по живой голове прикладом била, баба, мать будущая, в которой самой природой ненависть к убийству заложена. И это тоже Федот Евграфович немцам в строку вписал, потому что приступили они законы человеческие, и тем самым сами вне всяких законов оказались. И потому только годливость он испытывал, обыскивая еще теплые тела. Только годливость. Будто падаль ворочил и нашел то, что искал. В кармане у рослого. Только-только Богу душу отдал, хрипеть перестав. Кисет. Его личный, старшины Воскова, кисет с вышивкой поверх. Дорогому защитнику Родины. Сжал в кулаке, стиснул. Не донесла Соня. Отшвырнул сапогом волосатую руку, путь его перекрестивши, подошел к Женьке. Она все еще на коленях в кустах стояла, давясь и всхлип. «Уйдите!» — сказала. А он ладонь, сжатую к лицу ее, поднес и растопырил, кисет показывая. Женька сразу голову подняла, узнала. «Вставай, Женя!» Помог встать. Назад было повел, на поленку. А Женька шаг сделала, остановилась и головой затрясла. «Брось!» — сказал он. Попереживала и будет. Тут одно понять надо. Не люди это. Не люди, товарищ боец. Не человеки, не звери даже. Фашисты. Вот и гляди соответственно. Но глядеть Женька не могла. И тут Федот Евграфович не настаивал. Забрал автоматы, обоймы запасные. Хотел фляги взять, да покосился на Камелькову и раздумал. Шут с ними. Прибыток невелик. А ей все легче. Меньше напоминаний. Прятать убитых Восков не стал. Все равно кровищу всю с поляны не соскребешь. Да и смысла не было. День к вечеру склонялся. Вскоре подмога должна была подойти. Времени у немцев мало оставалось, и старшина хотел, чтобы время это они в беспокойстве прошли. Пусть помечутся, пусть погадают, кто дозор их порешил. Пусть от каждого шороха, от каждой тени пошарахаются. У первого же бычишка, благо тут их штука на пушку, ружи девчонки, старшина умылся. Кое-как рваный ворот на гимнастерке приладил, сказал Евгений. Может, ополоснешься? Помотала головой. «Нет, не разговоришь ее сейчас, не отвлечешь». Вздохнул старшина. «Наших сама найдешь или проводить?» «Найду. Ступай и к Соне приходить. Туда, значит. Может, боишься одна-то?» «Нет. С опаской иди все ж. Понимать должна». «Понимаю. Ну, ступай. Не мешкайте там. Переживать опосля будем». Разошлись. Федот Евграфович вслед и глядел, пока не скрылась. Плохо шла, себя слушала, не противник. «Эх, вояки!» Соня тускло глядела в небо полузакрытыми глазами. Старшина опять попытался прикрыть их. И опять у него ничего не вышло. Тогда он расстегнул кармашки на ее гимнастерке и достал оттуда комсомольский билет, справку о курсах переводчиков, два письма и фотографию. На фотографии то и множество гражданских было, а кто в центре, не разобрал Восков. Здесь аккурат нож ударил. А Соню нашел. Сбоку стоял в платьишке с длинными рукавами и широким воротом. Тонкая шея торчала из того ворота, как из хомута. Он припомнил вчерашний разговор, печаль Сонину, и с горечью подумал, что даже написать некуда о геройской смерти рядового бойца Софьи Соломоновны Гурвич. Потом послюнил ее платочек, стер с мертвых век кровь и накрыл тем платочком лицо. а документы к себе в карман положил, в левый, рядом с партбилетом. Сел подле и закурил из трижды памятного кисета. Ярость его прошла, да и боль приутихла. Только печалью был полон, по самое горло полон, аж першил там. Теперь подумать можно было, взвесить все по полочкам разложить и понять, как действовать дальше. Он не жалел, что прищучил дозорных и тем открыл себя. Сейчас время на него работало. Сейчас по всем линиям о них и диверсантах доклады шли. И бойцы поди уж инструктаж получали, как с фрицами этими проще покончить. 3, ну пусть 5 даже часов оставалось драться вчетвером против 14. А это выдержать можно было. Тем более, что сбили они немцев с прямого курса. И вокруг Легонтова озеро наладили. А вокруг озера сутки топать. Команда его подошла со всеми пожитками. Двое ушло в разные, правда, концы, а барахлишка их осталась. И отряд уж обрастать вещичками начал, как та запасливая семья. Галя четвертак закричала, было затряслась, Соня увидев, но Осянина крикнула зло. «Без истерик тут!» И Галя смолкла, встала на колени возле Сониной головы, тихо плакала. А Рита только дышала тяжело, а глаза сухие были, как уголья. «Ну, обрежайте», — сказал старшина. Взял топорик. Эх, лопатки не схватил, на случай такой. Ушел в камни, место для могилки искать. Поискал, потыкался, скалы одни, не подступишься. Правда, яму нашел. Веток нарубил, устелил дно, вернулся. «Отличница была», — сказала Осянина. «Круглая отличница, и в школе, и в университете». «Да», — сказал старшина, — стихи читала. А про себя подумал. Не это главное, а главное, что могла нарожать Соне детишек, а те бы внуков и правнуков. А теперь не будет этой ниточки, маленькой ниточки, в бесконечной пряже человечества, перерезанной ножом. «Берите», — сказал. Камелькова с Осяниной за плечи взяли, а четвертак за ноги. Понесли, оступаясь и раскачиваясь. И четвертак все ногой загребала. Неуклюжей ногой, обутой в заново сотворенную чуню. А Федот Евграфович с Сониной шинелью шел следом. «Стойте!» — сказал он у ямы. — Кладите тут, покуда. Положили у края. Голова плохо легла. Все на бок заваливалось. И Камелькова подсунула сбоку пилотку. А Федот Евграфович, подумав и похмурившись, ох, не хотел он делать это. Не хотел. Буркнул Осяниной, не глядя. — За ноги ее подержи. — Зачем? — Держи, расвелят. Да не здесь, за коленки. И сапог с ноги Сониной сдернул. — Зачем? — крикнула Осянина. — Не смейте. А затем, что боец босой? Вот зачем. Нет, 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 затряслась четвертак. Не в цацки ж играем, девоньки, вздохнул старшина. О живых думать нужно. На войне только этот закон. Держи, Осянина. Приказываю, держи. Сдернул второй сапог, кинул Гали четвертак. Обувайся и без переживаний давай. Немцы ждать не будут. Спустился в яму, принял Соню, в шинель обернул, уложил. Стал камнями закладывать. Что девчата подавали? Работали молча, споры. Вырос бугорок. Поверх старшина пилотку положил, камнем ее придавив. А Камелькова веточку зеленую. «На карте отметим», — сказал. После войны памятник ей. Сориентировал карту, крестик нанес, глянул. А четвертак по-прежнему в чуне стоит. «Боец четвертак, в чем дело? Почему не обуто?» Затряслась четвертак. «Нет, нет, 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 нельзя так, вредно. У меня мама медицинский работник». «Хватит врать!» — крикнула вдруг Осянина. «Хватит! Нет у тебя мамы! И не было! Подкидыш ты! И нечего тут выдумывать!» Заплакала Галя. Горько, обиженно. Словно игрушку у ребенка сломали. «Ну, зачем же так? Ну, зачем?» — укоризненно сказала Женька. И обняла четвертак. «Нам без злобы надо, а то остервенеем, как немцы остервенеем». Смолчала Осянина. А Галя действительно была подкидышем. И даже фамилию ей в детском доме дали. Четвертак, потому что меньше всех ростом вышла. Четверть меньше. Детдом размещался в бывшем монастыре. С гулких сводов сыпались жирные пепельные мокрицы. Плохо замазанные бородатые лица глядели со стен многочисленных церквей, спешно переделанных под бытовые помещения. А в братских кельях было холодно, как в погребах. В 10 лет Галя стала знаменитой, устроив скандал, которого монастырь не знал со дня основания. Отправившись ночью по своим детским делам, она подняла весь дом отчаянным визгом. Выдернутые из постели воспитатели нашли ее на полу в полутемном коридоре. И Галя очень толково объяснила, что бородатый старик хотел утащить ее в подземелье. Создалось дело о нападении, осложненное тем, что в округе не было ни одного бородача. Галю терпеливо расспрашивали приезжие следователи и доморощенные Шерлоки Холмсы, и случай от разговора к разговору обрастал все новыми подробностями. И только старый завхоз, с которым Галя очень дружила, потому что именно он придумал ей такую звучную фамилию, сумел докопаться, что все это выдумка. Галю долго дразнили и презирали, а она взяла и сочиняла сказку. Правда, сказка была очень похожа на мальчика с пальчика, но, во-первых, вместо мальчика оказалась девочка, а во-вторых, там участвовали бородатые старики и мрачные подземелья. Слава прошла, как только сказка всем надоела. Галя не стала сочинять новую, но по детдому поползли слухи о зарытых монахами сокровищах. Кладоискательство с эпидемической силой охватило воспитанников, и в короткий срок монастырский двор превратился в песчаный карьер. Не успело руководство справиться с этой напастью, как из подвалов стали появляться призраки в развивающихся белых одеждах. Призраков видели многие, и малыши категорически отказались выходить по ночам со всеми вытекающими отсюда последствиями. Дело приняло размеры бедствия, и воспитатели вынуждены были объявить тайную охоту за ведьмами. И первой же ведьмой, схваченной с поличным в казенные простыни, оказалась Галя Четвертак. После этого Галя примолкла, прилежно занималась, возилась с октябрятами и даже согласилась петь в хоре, хотя всю жизнь мечтала о сольных партиях, длинных платьях и всеобщем поклонении. Тут ее настигла первая любовь, а так как она привыкла все окружать таинственностью, то вскоре весь дом был наводнен записками, письмами, слезами и свиданиями. Зачинщицы опять же дали нагоняй и постарались тут же от нее избавиться, спровадив в библиотечный техникум на повышенную стипендию. Война застала Галю на третьем курсе, и в первый же понедельник вся их группа в полном составе явилась в военкомат. Группу взяли, а Галю нет, потому что она не подходила под армейские стандарты ни ростом, ни возрастом. Но Галя, не сдаваясь, упорно штурмовала военкома и так беззастенчиво врала, что ошалевший от бессонницы подполковник окончательно запутался и в порядке исключения направил Галю в зенитчицы. Осуществленная мечта всегда лишена романтики. Реальный мир оказался суровым и жестоким и требовал не героического порыва, а неукоснительного исполнения воинских уставов. Праздничная новизна улетучилась быстро, а будни были совсем не похожи на Галины представления о фронте. Галя растерялась, скисла и тайком плакала по ночам, но тут появилась Женька, и мир снова завертелся быстро и радостно. А не врать Галя просто не могла. Собственно, это была не ложь, а желание, выдаваемые за действительность. И появилась на свет мама, медицинский работник, в существование которой Галя почти поверила сама. Времени потеряли много, и Восков сильно нервничал. Важно было поскорее уйти отсюда, нащупать немцев, сесть им на хвост, а потом пусть дозорных находят. Тогда уже старшина над ними висеть будет, а не наоборот. Висеть, дергать, направлять куда надо и ждать. Ждать, когда наши подойдут, когда облава начнется. Но провозились. Соню хранили. Четвертак уговаривали. Время шло. Федот Евграфович пока автоматы проверил, винтовки лишние, Бричкины и Гурвич в укромное место упрятал. Патроны поровну поделил. Спросил у Осянина. Из автомата стреляло когда? Из нашего только. Ну, держи, фрицевский, освоишь мыслью. Показал ей, как управляться. Предупредил. Длинно не стреляй. Вверх задирает. Коротко жаль. Тронулись, слава тебе. Он впереди шел. Четвертак с Камельковой основным ядром, а Осянина замыкала. Сторожка шли, без шума. Да опять видно, к себе больше прислушивались, потому что чудом на немцев не нарвались. Чудом, как в сказке. Счастье, что старшина первым их увидел. Как из-за валуна сунулся, так и увидел. Двое в упор на него, а следом остальные. И опоздай, Федот Евграфович, ровно на 7 шагов, кончилась бы на этом вся их служба. В 2 бы хороших очереди кончилось. Но 7 этих шагов были с его стороны сделаны. И потому все наоборот получилось. И отпрянуть успел, и девчатам махнуть, чтоб рассыпались, и гранату из кармана выхватить. Хорошо, с запалом граната была. Шарахнул ею из-за валуна, а когда рвануло, ударил из автомата. В уставе бой такой встречным называется. А характерно для него то, что противник сил твоих не знает. Разведка ты или главной дозор, им это непонятно. И поэтому главное тут не дать ему опомниться. Федот Евграфович, понятное дело, об этом не думал. Это врублено в него было, на всю жизнь врублено. И думал он только, что надо стрелять. А еще думал, где бойцы его. Попрятались, залегли или разбежались. Треск стоял оглушительный, потому что били фрицы в его валун из всех активных автоматов. Лицо ему крошкой каменной истекло, глаза пылью запорошило, и он почти что не видел ничего. Слезы ручьем текли, и утереться времени не было. Лязгнул затвор его автомата, назад отскочив. Патроны кончились. Боялся Восков этого мгновения. На перезарядку секунды шли, а сейчас секунды эти жизнью измерялись. Рванутся немцы на замолчавший автомат. Проскочат десяток метров, что разделяли их. И все, тогда хана. Но не сунулись диверсанты. Голов даже не подняли, потому что прижал их второй автомат. Осяниный. Коротко било прицельно, в упор. И дала секундочку старшине. Ту секундочку, за которую потом до гробовой доски положено водкой поить. Сколько тот бой продолжался, никто не помнил. Если обычным временем считать, скоротечный был бой, как и положено, встречному бою по уставу, а если прожитым мерить, силой затраченной, напряжением, на добрый пласт жизни тянуло, а кому и на всю жизнь. Галя четвертак настолько испугалась, что и выстрелить-то ни разу не смогла, лежала, спрятав лицо за камнем и уши руками зажав, винтовка в стороне валялась. А Женька быстро опомнилась, била в белый свет, как в копейку. Попала, не попала, это ведь не на стрельбище, целиться некогда. Два автомата, да одна трехлинеечка. Всего-то огня было. А немцы не выдержали. Не потому, конечно, что испугались. Неясность была. И, постреляв маленько, откатились. Без огневого прикрытия, без заслона. Просто откатились. В леса. Как потом выяснилось. Враз смолк огонь. Только Камелькова еще стреляла, телом вздрагивая при отдаче. Добила обойму. Остановилась. Глянула на Воскова, будто вынырнув. Все. Вздохнул Восков. Тишина могильная стояла, аж звон в ушах. Порохом воняло, пылью каменной, гарью. Старшина лицо отер, ладони в крови стали, посекло осколками. «Задело вас?» — шепотом спросила Осянина. «Нет», — сказал старшина. «Ты поглядывай там, Осянина». Сунулся из-за камня. Не стреляли. Вгляделся. В дальнем березняке, что с лесом смыкался, верхушки подрагивали. Осторожно скользнул вперед, ноган в руке зажав, перебежал, за другим валуном укрылся. Снова выглянул. На разбросанном взрывом мху кровь темнела. Много крови, а тел не было. Унесли. Полазав по камням, да кусточкам, и убедившись, что диверсанты никого в заслоне не оставили, Федот Евграфович уже спокойно, в рост, вернулся к своим. Лицо соднило, а усталость была. Будто чугуном прижали. Даже курить не хотелось. Полежать бы, хоть бы 10 минут полежать, а подойти не успел. Осянина с вопросом. «Вы коммунист, товарищ старшина, член партии большевиков. Просим быть председателем на комсомольском собрании». Обалдел Восков. «Собрание?» Увидел. Четвертак ревет в три ручья, а Камелькова в копоте пороховой, что цыган, глазищами сверкает. «Трусость! Вот оно что!» «Собрание – это хорошо!» Свирепее начал Федот Евграфович. «Это замечательно, собрание. Мероприятие, значит, проведем. Осудим, товарищи, четвертак за проявленную растерянность. Протокол напишем. Так?» Молчали девчата. Даже Галю реветь перестала. Слушала, носом шмыгая. «А фрицы нам на этот протокол свою резолюцию наложат. Годится?» «Не годится. Поэтому как старшина и как коммунист тоже отменяю на данное время все собрания. И докладываю обстановку. Немцы в леса ушли. Вместе взрыва гранаты крови много. Значит, кого-то мы прищучили. Значит, 13 их. Так надо считать. Это первый вопрос. А второй вопрос. У меня при автомате одна обойма осталась непочатая. А у тебя, Осянина, 1,5. Вот так. А что до трусости, так ее не было. Трусость, девчата, во втором бою только видно. А это растерянность просто. От неопытности. Верно, боец четвертак?
Верно.
Тогда и слезы, и сопли утереть приказываю. Осяниной вперед выдвинуться и за лесом следить, остальным бойцам принимать пищу и отдыхать по мере возможности. Нет вопросов? Исполнять. Молча поели. Федот Евграфович совсем есть не хотел, а только сидел, ноги вытянув. Но жевал усердно. Силы были нужны. Бойцы его друг на друга, не глядя, ели по-молодому. Аж хруст стоял. И то ладно, не раскисли. Держатся пока. Солнце уж низко было. Край леса темнеть стал. И старшина забеспокоился. Подмога что-то запаздывала, а немцы тем сумерком белесом могли либо опять на него выскочить, либо с боков просочиться в горловине между озерами, либо в леса утечь. Ищи их тогда. Следовало опять поиск начинать, опять на хвост им садиться, чтобы знать положение. Следовало, а сил не было. Да, неладно все пока складывалось. Очень неладно. И бойца загубил, и себя обнаружил, и отдых требовался, а подмога все не шла и не шла. Однако отдыху Восков себя отпустил, пока Осянина не поела. Потом встал, засупонился потуже, сказал хмуро: «В поиск со мной идет боец Четвертак. Здесь Осянина старшая. Задача – следом двигаться на большой дистанции. Ежели выстрелы услышите, затаиться, приказываю. Затаиться и ждать, покуда мы не подойдем. Ну а коли не подойдем, отходите. Скрытно отходите через наши прежние позиции, на запад, до первых людей. Там доложите». Конечно, шевельнулась мысль, что не надо бы с Четвертак в такое дело идти. Не надо. Тут с Камельковой в самый раз. Товарищ проверенный. Дважды за один день проверенный. Редкий мужик этим похвастать может. Но командир, он ведь не просто военачальник. Он еще и воспитателем подчиненных быть обязан. Так в уставе сказано. А устав старшина Восков уважал. Уважал, знал на зубок и выполнял неукоснительно. И поэтому сказал Гале: «Вещь, мешок и шинельку здесь оставишь. За мной идти след в след и глядеть, что делаю. И чтоб не случилось, молчать. Молчать и про слезы забыть». Слушая его, Четвертак кивнула, поспешно и испуганно.